Хотел бы разобрать с вами историю получения Торы, как это рассказывает нам Тора и Талмуд. Дораш Репсимой. Репсимой на говорил об этом так. Бешоши Игдима Исроил Насера Нишма. Когда евреи сказали раньше Насе перед как Нишма. Евреи сказали, что мы сделаем, евреи сказали Насе Нишма. Между прочим, скажите, а где мы читаем, что евреи сказали Насе Нишма? Где это написано в Торе? А? Кто знает? В главе Итро. Кто это говорит? А знаете что? Если кто мне покажет Насе Нишма в главе Итро, я готов ему принести 3 бутылки хорошего сухого красного вина. Пожалуйста, принесите и покажите. В Итро этого нет. Ну, ты кто скажет, где это написано? Ну а где же написано Насе Нишма? Что? Вы правы. Но я спрашиваю, где это написано в Торе? В какой главе и где? Ну? Тут есть хумаш. Шмот. Что? Что? Ну, хорошо, берите. Так вы знаете, где это написано? В конце главы Мишпатим рассказывается еще раз эта история. И подробно говорится о, как было перед получением Торы. И именно там это написано. Тут есть хумаш Шмот под рукой. Смотрите, я открываю главу Итро. В главе Итро написано. Киваша дибер ашем насе. Это 19.8. Киваша дибер ашем насе тут. А вот в конце главы Мишпатим написано 2 раза. Один раз написано «Кола дворе маша дибер ашем насе». Это третье предложение. А в седьмом предложении, 24.7, написано «Кила шадибер ашем насе ванишма». Это в главе Мишпатим. Да. А видно в Торе, что было евреи сказали, и насе сказали, и они сказали насе ванишма. Дораше псимой. Псимой говорил об этом. Бешо, шейгдима и своего насе, нишма. Евреи сказали раньше насе, перед нишма. Что значит насе, перед нишма? Сказали, будем делать. Еще перед тем, как знали, пока еще не услышали, что Бог им прикажет. Боушишим рибу и шамарах и ашорес. Пришли 600 тысяч ангелов. Хорехот ве эхот не строил. Каждому еврею. Кошулы, кны, шнектары. Привязали ему 2 короны. Эхот негед насе, эхот негед нишма. Один, соответственно, насе, другой, соответственно, нишма. Каким еще хоту и своего, когда евреи согрешили, то есть золотым тельцом, так пришли ангелы, их сняли. Тут написано, пришли 1 200 000 ангелов и сняли. Но, по-видимому, до хорошие ангелы, они были более сильные, каждый мог нести 2 короны. А ангелы, которые убрали их, каждый ест только одну корову. Это надо понять, почему. Но так Гемара говорит. То есть, евреи получили эти короны именно потому, что они сказали раньше нас и сделаем перед тем, как книжку. Омар Рабовоза, говорит Рабовоза. Бешо шейгдиму Исраил Насева Нишма. Когда евреи опередили нас и перед Нишма, Йоцу Баску Вобровен вышел эхо от Бога и сказал, «Ми гило вебоне розе». Кто раскрыл моим детям этот секрет? Шамалахи ашоры с мечтамшим бы. Ангелы этим пользуются. Тексив написано, «Борху Ашем Авохов». Гиберикуах, богатыри, осей дворо, лишмо, а быкву дворо. Благословляйте Ашем Бога, Марохов, его ангелы, гиборикуах, богатыри, богатыри силы, осей дворо, который делает его слово. Лишмо, а быкву дворо, слушает голоса его слова. Берейше осей, и вода лишме. Раньше делает, а потом слушает. Интересное выражение Талмуда тут, что раньше делают, а потом слушают. Раньше делают, а потом слушают. И Талмуд говорит, что это качество кого? Это качество ангелов. Раньше делать, а потом слушать. Это качество ангела. Кто раскрыл моим детям этот секрет, что ангелы так себя ведут? Ангелы. Причем, почему именно ангелы? По-видимому, у ангелов есть страсти, у них есть свои личные желания. Нету. Они духовные создания, у которых нет каких-то физических страстей к чему-то. Нет. Поэтому для ангела принять на себя, делать все, что Бог прикажет, это не трудно. У них же нет страстей, которые бы их тянули к чему-то. И они ощущают величие Бога, ощущают и не имеют выбора. То понятно, что они делают еще до того, как слушают, они уже готовы выполнить. Но человек, у которого есть желание, и есть страсти, и есть желание к плохому, когда человек принимает, говорит нас и перед Нишма, это значит, он готов выполнить. Еще перед тем, как он знает, что он на себя берет, это уровень ангелов. Это то, что Талмуд говорит. Это уровень ангелов. Талмуд рассказывает нам историю. Была история. А вот Сдуки, был один Сдуки. Вообще-то в обычном большинстве текстов Талмуда, когда упоминают Сдуки, это значит человек, который выполняет и верит в письменную Тору, но не выполняет и не верит в устную Тору. Это были Сдуки. Я понимаю, что в этом тексте Талмуд пользуется словом Сдуки, человек, который вообще отрицает все. А у Сдуки был такой Сдуки. Вихазил ровы, он увидел ровы. Он задумался в чем-то, что он учил. Задумался, глубоко задумался. Бьет свои сбосы и тут, дидеи тут и кары. Его пальцы попали под его же ногу. Векомаец был, он нажимает, векомава на твосы дома. И из пальцев течет кровь. А ровы занят учебой. Ровы задумался о чем-то, о каком-то сложном вопросе Талмуда. и палец попал под ногу, и нога нажимает на палец, кровь льется, а Рова ничего не видит и не замечает. Он занят тем глубоким вопросом, о котором он задумался. Он ничего не замечает. Между прочим, я понимаю, что, по-видимому, Рова сидел, наверное, практически, наверное, он сидел, как сидят по-восточному. Потому что, как мы сидим за столом, то никак палец не попадет под ногу. Рядом сидит, как по-восточному на земле, палец может спокойно попасть под ногу, и течет кровь. А Рова, он задумался о глубоком и интересном месте Талмуда. И он даже не замечает, как кровь течет. Омары! Сдуки увидел это и стал над ним смехаться и издеваться. Алмебзизе, торопливый народ. Векадмиту пунайху веуднайху. Вы опередили ваш род вашим ушам. Акаты бабамзухай сукамиты. И вы еще продолжали быть такими расторопными, бестолковыми, непродуманными. Вы опередили ваш род опередил ваши уши. Вы сказали, мы сделаем, ваш род сказал, мы сделаем, еще до того, как вы слушали вашими ушами, что от вас требуется. Акаты бабамзухайху камиты. Вы остаетесь с вашей такой поспешностью и торопливостью. Бестолковые люди, торопливые. То есть вы так сделали, и ты тоже, ты задумываешься, не замечаешь, что делается у тебя. Как нога нажимает на палец, и течет кровь. Непродуманные люди. И бою хулы мишма, вы должны были послушать, что Бог от вас требует. Бог же сказал, что вам предлагает Тору. Вы должны были послушать, какие реально требования Бог от вас хочет. И эмоции ту каблиту, если вы можете, принимайте. Вы его, а если нет, ту каблиту не принимайте. Как вы сделали так непродуманно и бестолково? Вы приняли на себя все, что Бог прикажет. Не знает даже, что Бог от вас потребует. Это несерьезно, не продумано, без толков. Вы слышали уже много обвинений антисемитов. Евреи нечестные, они хитрые и так далее. Много обвинений мы все слышали. Но что евреи бестолковые и дураки, пока мы это не слышали. Вы слышали? А вот это сдурки их обвиняют в этом. Я понимаю, это сдурки. Просто человек, который все ответил. А Мове ответил ему Рове. Анон бисагином бишримус. Мы идем с полноценностью. Ктиво написано у нас. Туммас ешорим танхе. Прямота прямых людей, простодушие прямых людей ведет их по верному пути. Анах инши, вот эти люди, лисагам балигусе, они идут задумками, кривыми путями. Написано про них, селах бигдим ешодим. Искривление изменников их же самих ограбит. Это пасук Мишлей, мудрые слова Мишлей. Прямодушие, простота прямых людей ведет их по хорошему пути, а искривление изменников их же самих сделает ограбленными. Ну, Рове ответил сдуки предложением из Мишлей. Но попробуем понять, что лежит в ответе Рове. Какая логика, какая внутренняя мысль лежит в его ответе. Так давайте я вам скажу два примера. Жизни. Начнем с простого примера. Наверное, многие сидящие здесь покупали квартиру.
Да.
представим себе, кто-то хочет купить квартиру. И он увидит где-то объявление, что кто-то продает. И он подходит к нему. Говорит ему, скажите мне, пожалуйста, я хочу купить квартиру. Да хорошо, у меня есть для вас квартира. Скажите, пожалуйста, а сколько комнат там? Послушайте, уважаемые гражданин, что вы мне крутите голову? Вы хотите покупать квартиру или нет? Я сказал вам, что у меня есть для вас квартира. Что вы мне крутите голову? А скажите, а на каком этаже она? Что вы продолжаете меня надоедать? А сколько денег вы за нее хотите? Это мы еще с вами обсудим. Это мы уже подумаем потом. Но прежде всего подпишитесь на контракте. Скажите, кто-нибудь из сидящего в зале будет подписывать в такой ситуации контракт? А? Так Сдуки задал такой вопрос. Евреи сказали, нас, и мы будем делать. Видишь, мы потом послушаем, что Бог от них потребует. То есть, другими словами, они подписали обязательство и приняли на себя выполнять, не зная еще, что от них потребует. Сдуки спрашивает, как человек, продуманный, серьезный человек, может пойти на такое? Как человек может пойти на такое? Он не знает, что он обязуется. А вдруг от него потребует что-то очень тяжелое. Как он знает? Как человек может пойти на такое? Как это? Так как он это объяснил? Вы просто дураки. Вы непродуманные, бестолковые, безответственные, непродуманные, что будет. Это то, что он обвинил евреев. Вы сказали нас, мы сделаем, даже не зная, что от вас потребует. А что Рова ему ответил? Так я прочитаю вам слова Раши. Мы без Агина Бешвемута. Мы шли с ним с полноценностью. И талахну ему. Мы шли с ним бетом лев, простодушием сердца. Кедерех о сими аво, как те, которые делают от любви. Весомахну олов, мы полагались на него, на Бога. Чего я ты мену, что он не наложит на нас. Бедавар в таком вопросе, шуйну хурамы, потому что не сможем выдержать. Мы полностью полагались на Бога, что он не обяжет нас такие вещи и такие вопросы, что мы не сможем выполнить. Как раз тут из зала сказали такой верный ответ. Представьте себе, что у кого-то припел пример с подрядчиком уже и покупателем квартиры мы сказали. А теперь представим себе другую ситуацию. Папа, у которого есть любимый сын, и он о нем все время заботится. К старости папа решил передать свои права в этом заводе сыну. У него есть еще коллеги в этом бизнесе, но свои права он передает сыну. Ну, как ведется в подобных делах? Он берет сына к адвокату. Ну и там есть целая куча бумаг, которые, естественно, надо подписать. Тут полная подпись, там фамилия, имя, отчество и так далее. Начинает подавать бумаги. Говорит сын, папа, я серьезный, продуманный человек. Я просто так буду подписываться. Я должен прежде всего понять, юридически, что обязывает меня эта подпись? Вторая. И кроме того, я должен посоветоваться с моими друзьями по бизнесу, чтобы они проанализировали, выяснили состояние бизнеса и какое там положение. Что вы скажете про такую реакцию сына? Я думаю, что одно можно точно сказать, что сын не полагается полностью на отца. Теперь, когда евреи опередили и сказали нас, мы сделаем, еще перед тем, как они знали, что от них Бог требует, это значит, что евреи полностью полагались на Бога. И они же видели отношение Бога к ним. Они видели 10 наказаний, которые Бог привел на египтян. А их он спас от этих 10 наказаний. На них не пришла ни кровь, ни лягушки, ничего другого. Они видели любовь Бога к ним. Как он заботился о них возле моря. Как он уничтожил египтян и их спас. Как Бог послал им. Бог послал им еду в пустыне, послал колодец, послал облака. То есть они видели со всех сторон заботу Бога о них. И поэтому они знали, на кого можно полагаться. То есть они знали, что на Бога можно полагаться. Я понимаю из Раши и другую сторону вопроса. Бывает человек добрый, и он друг, но как говорят, он иногда делает другу медвежью услугу. То есть, почему? Потому что он не знает и не понимает, что человеку, что его другу нужно, что нет. То есть так. Первое, что Бог любит их и заботится о них, они же это видели на 100%. Они это видели очень ясно и четко. Но вопрос же другой. Может быть, Бог потребует от нас что-то, что выше наших физических или наших душевных сил. Так на это евреи понимали, что Бог ведь создал человека. И он знает реальные возможности человека, реальные силы человека. И Бог не потребует от нас больше наших сил. Мне кажется, что как раз вот эта сторона подчеркивает Раши. Я почитаю Раши еще раз. Десагина бишхаймут, мы шли с полноценностью. И тарахну ему, мы шли с ним, бетом рыва, простодушием сердца, кедерех осим яава, как те, которые делают от любви. Весамахну ово, мы полагались на него. Шелу япинену, чтобы он не наложил, что он не наложит на нас, мы давар в таком вопросе, что он ухалгамот, мы не сможем выдержать. Бог же знает наши человеческие возможности. Бог знает реально наши силы. И Бог знает наши возможности. И мы полагаемся на Бога. Он же нас любит. И он о нас постоянно заботится. И с другой стороны, он знает наши силы и возможности. Он не наложит на нас больше наших возможностей. И это поэтому евреи так и сказали нас перед Нишма. Потому что они знали и доброту Бога, и то, что Бог знает их силы и возможности, и он не потребует от нас больше наших возможностей. И если Бог от нас что-то потребует, то это для нашего же блага, и это соответствует нашим возможностям. Поэтому нам нечего проверять. Когда человек идет покупать квартиру у кого-то подрядчика, у него есть все основания щека, что тот подрядчик собирается его обмануть. А тут мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы знаем доброту Бога, и как Он заботится о нас, и знает наши силы и возможности. Так мы знаем, что Бог, то, что Он даст только по нашим возможностям. И поэтому евреи сказали нас, сказали раньше нас и перед мышкой. Это то, что мы прочли кусочек Талмуда о получении Торы на 88-м листе. Вопрос, который все задают, это то, что на этом же 88-м листе написано другой кусочек геморы. На том же 88-м листе. Написано так. Ваисьяцву бетах, бетах ты сугор. Ваисьяцву, они встали, бетах ты сугор, у подножия горы. Ома рабавдиме бахоме бархасе. Рабавдиме бахоме бархасе сказал, Мерамит Шеков, а Кодыш Борух Ареем это Арке Гигис. Это учит нас, что Бог перевернул над ними гору как бочку. Дома я сказал так. И матами кабель матери мы, то вы получаете Тору, хорошо. Вы им рафа, если нет. Шамте их в Расха. Там будет ваша же могила. То есть не нужно будет вас чем-то наказывать. Просто гора опустится и тут все задают вопрос, как сочетаются эти два места. Скажите, если кто-то хочет, его надо заставлять? А?
Да.
Да? Почему?
Сегодня хочет, нам тоже
надо. Объясните подробнее вашу мысль, что вы хотите сказать.
Если я принял от себя там обязательство, допустим, каждый день по 10 минут,
ну хорошо. Но если вы приняли обязательство, вы приняли. В чем цель заставлять? Заставлять это, чтобы принял. А если человек принимает по своему желанию?
Когда он уже не захочет, понятно, что это для него тяжело, то он не сможет отказаться.
Я не понимаю. Почему, если он принял сам, он сможет отказаться? А если его заставили, то нет. Есть в ваших словах что-то.
Может ребенок просто чего-то захотеть, сказать, папа, я хочу вместе с тобой там каждое утро делать ту же зарядку. А потом через какое-то время он там будет хотеть, но затянется просто.
Ну хорошо. А если ты его заставишь?
Может что? Быть, он подумает, что как бы сам взял, сам отказался, и его как бы заставить.
Говорите интересные мысли. Может быть, в этой линии я видел 4 ответа на этот вопрос. Теперь, один из них это Маарал из Праги. И приблизительно это идет в линии то, что вы говорили. Маарал говорит так. Я вам скажу, слова Маарала очень глубоки. И поэтому я прошу прощения, передаю ли я эти слова точно, как он их сказал и имел в виду. Вопрос такой. От получения Торы зависит существование этого мира и всех миров. Как Талмуд на этом же месте говорит, что земля дрожала. Примут евреи Тору или не примут? Если примут Тору, то вся Вселенная будет продолжать свое существование, если нет. Так нет. То есть это от этого зависит существование всех миров. Существование всех миров может зависеть от сиюминутного желания человека. Зависит от настроения сиюминутного человека. Ведь от этого зависит существование всех миров. То есть, евреи так и приняли, и они сказали нас, мы сделаем перед тем, как услышим. Они сказали. Но Бог перевернул на них гору, сказал им, смотрите, вы так и приняли, это все верно. И это очень велико и достойно. Но что вы не думали, что это полностью зависит только от вашего сиюминутного желания. Это не вопрос желания и нежелания, каприза или не каприза. Мир, для мира необходимо ваше принятие Торы. Поэтому, чтобы вы знали, даже если вы не хотите, то вы тоже обязаны принять Тору. Правильно, вы хотите. Но он определяет мораль в такой форме, что коренные вопросы существенные, не могут зависеть от сиюминутного желания человека. От желания или нежелания, каприза или не каприза. Бог им сказал, Тора должна быть принята. И это не зависит от вашего настроения и сиюминутного желания. Тора должна быть принята. От этого зависит существование всех миров. Есть еще интересный ответ Мейер Симха из Двинска в своей книге «Меша Хахма». Я его перескажу своими словами и надеюсь, что это его содержание, то, что он имел в виду. Что такое выбор? Что такое выбор человека? Я вас спрашиваю. Человек идет по пустыне. И есть развилка дорог. Одна сторона ведет населенное живое место, где есть и вода, и пища, и кровь. Все, что нужно человеку. А другая сторона ведет в глубину пустыни, где человек умрет от жажды и голода, и от паления солнца. И перед человеком стоит выбор, пойти направо в живое место или налево в глубь пустыни. И человек выбирает, он идет направо. Скажите, это выбор? А? Это выбор? Или не выбор? Правильно, но это выбор таки от равных вещей. Я вас спрашиваю, кто-то откроет тут окно, и человек будет стоять на подоконнике, и он может делать шаг назад и шаг вперед. И он выбирает, идти вперед или идти назад. Это выбор? А? Выбор, но между совершенно неравными вещами. Понятно, что это выбор, но это тот выбор. Выбор идет между близкими вещами. То есть Рамия Симха говорит так, что когда евреи пришли и стояли возле горы Синай, и они видели великие явления, которые Бог им показал, это после того, как они видели большие чудеса при выходе из Египта. И как Бог ведет по пустыне с манной и с колодцем, с облаком, и видели великие явления, которые были возле горы Синай. И они видели, что с получением Торы идет совершенство их и всего мира. А без них, без получения Торы, весь мир погибнет. Скажите, это выбор? В полной мере это выбор или нет? То есть Рамейр Симхе говорит, действительно, евреи сказали нас и Бенишма, они выбрали. Но он говорит, какой это выбор? Само явление, то, что они видели у горы Синай, и все, что они там видели, это как будто было заставлено. Не то, что их реально кто-то заставлял. Но сами эти великие явления, что они видели у горы Синай, это забрало у них видеть другую возможность. Ну, это один из интересных уровней выбора, когда человек не видит перед собой только одну возможность. Это тоже уровень выбора человека. Но это совсем другой выбор.
Вообще у ангелов нет выбора.
Да? Действительно, если человек понимает, насколько велико выполнение заповеди, и насколько он ощущает это, не только он знает, но он ощущает это, то бывает ситуация, что есть люди, у которых это уже не выбор. Рабби Хафец Хаим пишет насчет нарушения запрета, который полагается в Торе Карет. Я говорит, не понимаю, зачем нужно людей в этом убеждать? Скажите, человека нужно убеждать, чтобы он не совал пальца в огонь. Не понимаю. Поэтому надо человека убеждать. Это же каждый понимает и ощущает. Если человек действительно понимает и ощущает, что нарушить субботу, нарушить другой запрет Торы, это как спрыгнуть с пятого этажа, то я думаю, это и человек находится на таком уровне, это выбор, но это выбор другого уровня. То есть Рамир Симха понимает, что то, что заставили, не то, что заставили, ситуация привела их к такому положению, что они понимали, что с получением Торы они придут, поднимутся на более, на совсем другой уровень, и весь мир поднимется на совсем другой уровень, и мир будет иметь существование. А без этого, без их принятия Торы, мир погибнет, само это уже сняло понятие обычного выбора. Это то, что... Это ответ Рамейр Симха. Ну, я сказал ответ на Раве, ответ Рамейр Симха. Есть еще два ответа. Пока мы тут останавливаемся.